8:09 в столице Латвии, вы на Латвийском радио 4, и в нашей студии уже появился утренний гость. Прямо сейчас речь пойдет об общественном транспорте, о транспортной инфраструктуре столицы и не только.
Прямая речь. Без купюр.
Об общественном транспорте мы обычно говорим, когда повышаются тарифы, когда проводится ремонт улиц или в связи с тем, что закрываются старые, открываются какие-то новые маршруты. Или как сегодня, когда накапливается какая-то критическая масса, тавтология, критики в адрес транспортной инфраструктуры и того, как в Риге все устроено. Впрочем, уж извините, будем говорить все-таки сегодня больше о столице, о настоящем транспорте, о будущем. И в нашей студии уже появился депутат Рижской думы, представитель Рижского общественного транспортного совета Вадим Фальков. Вадим, доброе утро.
Доброе утро, если можно сказать утро, потому что уже все-таки 8:10.
Для вас первый уже трамвай день, в 4:22 выезжает, время. Да. Вы к нам сегодня на трамвае пешком?
На троллейбусе.
На троллейбусе. Отлично. Тогда начнем именно с общественного транспорта, как мы его понимаем в нашем привычном понимании. Видим сейчас, что очень частый вопрос – это улица Бривбус, когда же там закончится вот то столпотворение машин, людей, всего чего. Наверное, вы это сейчас тоже часто очень слышите.
Да.
Частый упрек.
Часто слышу и пытаюсь объяснить, что без ремонта ничего не получится. Ну, коммуникации требуется ремонтировать. Раз там, в 50 лет или раз в 100 лет, как чугунный водопровод. Но когда-то это происходить должно. Сейчас перед укладкой нового асфальта на улице Бривибас от улицы Лачплэша до воздушного моста, да, там продолжается ремонт коммуникаций. Для того, чтобы не так, что сначала положили новый асфальт, а потом по-мягкому копать легче, и раскопали, и стали менять трубы. Сейчас все пытается сделать комплексно. К сожалению, это так. Да, придется потерпеть.
То есть пока придется смириться и немножко подождать. Хорошо, вопрос, наверное, из серии таких вот утопических. Мы часто смотрим на наших соседей, в частности, вот на Эстонию. Там вроде бы с дорогами все хорошо, с общественным транспортом, ну, так еще и лучше. А в Таллине вот уже пару лет как действует общественный транспорт бесплатно.
Значит, понимаете, говорить, это что там с дорогами все вопрос. Хорошо, и то, что там лучше. Значит, сейчас они сделали капитальный ремонт, если я правильно помню, 12 трамваям, которые были выпущены раньше, чем я родился. Если это хорошо, если все готовы на высокопольном трамвае, чтобы его просто покрасили, помазали, поставили новые детали, ну, пассажир ничего не увидит. Это меняется все то, что под полом, а то, что в салоне, так для пассажира все так и остается. Это один разговор. Второй разговор. Правительство Эстонии, продав квоты на эмиссию, купило городу Таллину 20 новых трамвайных вагонов. Это 63 миллиона евро. Латвийское правительство городу Риги купило 0 новых вагонов. А правительство Эстонии несколько лет назад подарило Таллину 20 новых автобусов. Правительство Латвии городу Риги подарило 0 новых автобусов. 20 автобусов – это еще, да получается, порядка... Так, сколько это будет? Там 6-7-8 миллионов евро. Я просто сразу пытаюсь. То есть... Если правительство Латвийской Республики подарит городу Риге 20 трамвайных вагонов, тогда... это будет другой разговор.
Тогда все изменится. Относительно автобуса, который ходит на водороде, если я правильно все вот сейчас сказала, водородный автобус, да, он уже как-то тестируется, он частично так. запущен. Как вы его потенциал оцениваете? Так, это значит, что-то новое в нашей инфраструктуре.
Значит, сейчас испытание в польском городе Люблин проходит троллейбус, у которого установлен водородный генератор.
Вот.
Сначала он отъездит километры, необходимые для тестирования механической и электрической части в Люблине. Потом его привезут в Берлин, где есть водородная заправка. И там проведут тестирование вот этой водородной составляющей. И только после этого он приедет в Ригу. Когда это случится... Понимаете, я не хотел бы так, что вот из меня попытаются вытащить дату, потом она придет, и если он к этой дате не приехал, вы же обещали. Так вот, я сейчас не обещаю, я сейчас строю прогнозы. Скорее всего, где-то, может, ближе к октябрю. Тогда эта водородная заправка, которая строится у второго троллейбусного депо за Двиной, тоже будет сделана, и тогда можно будет приступить к его испытаниям в Риге.
Но всего это уже какое-то обозримое будущее.
Так, понимаете, я же не знаю, что покажут испытания в Люблине и испытания в Берлине. Его могут прекрасно вернуть на завод для устранения чего-нибудь, и тогда в октябре он в Ригу не приедет. Я не могу это прогнозировать.
Но пока мы такой оптимистичный вариант.
Оптимистичный прогноз. Значит, это, скорее всего, где-то октябрь. Всего по европейской программе таких троллейбусов заказано 10, и еще планируется получить 10 автобусов, которые тоже ездят на водороде. Да. Угу. Европа эту программу софинансирует. Если бы Европа софинансировала, там, я не знаю, литиевые батареи, то, скорее всего, Рига поучаствовал бы в программе на литиевые батареи. То есть город Рига, Рига Сатексме, участвует во всех европейских программах, в которых она может принять участие. Потому что там получается так. За, скажем так, за ящик с колесами и сиденьями платит Рига, а за начинку европейская программа.
А сколько вообще обходится Риге общественный транспорт?
Дотации составляют 88 миллионов евро в год.
Это много, мало по сравнению с другими странами?
Если мы берем с другими странами, значит, если мы берем Лондон, то это копейки. Но, как вы знаете, в Лондоне цена билета там 4 фунта. А если мы будем сравнивать с Зимбабве, да, то у нас получается больше.
Ну, давайте не сравнивать все-таки с Зимбабве.
В таком случае надо сравнивать, вот, сравнивать какие-то, ну,
какую-то
сравниваемые.
Какую-то нашу параллель, балтийские страны.
Сравнимые. Понимаете, вот сложно сказать. Например, Вильнюс сейчас объявил конкурс на передачу в частные руки части линии общественного транспорта. Чем у них это закончится, я не знаю. Они это объясняют тем, что у них нет денег на обновление подвижного состава. У Риги денег на обновление подвижного состава тоже нет, но с заводами, поставщиками заключаются договоры, что они первые дают двухлетние каникулы, то есть вот 2 года проходит с момента прибытия, он 2 года ездит, тогда начинают за него платить. И это позволяет растянуть трамваи, которые приобретались, они взяты в кредит, если я правильно помню, что на 20 лет.
А та система маршрутов, которая сейчас существует, она покрывает все нужды Риги, наших жителей?
Все нужды никогда нельзя будет покрыть, но в городе Риги нет ни одного места, куда нельзя было бы доехать с одной, скажем так, максимум с 2 пересадками. Если из центра, то с одной пересадкой. Все, больше вам не придется пересаживаться. С окраины на окраину, да, из Вакарбулли в Мангельсалу, но это будет несколько более сложно. Я не думаю, что там большой пассажиропоток. Так что то, что существует, оно нужды и потребности покрывает. То, что можно улучшить, я с вами полностью согласен. И лицензионная комиссия, которую я предыдущие 4 года руководил, она занимается тем, что она постоянно пытается вносить изменения, улучшения. Не всегда это происходит сразу, не всегда это очень сильно заметно. Например, 20-й автобус с улицы Валдемара пустили по улице Бривибас, и у него опоздание в час пик стало меньше. Вот это плюс или минус?
Ну, тут тоже все относительно. А о последних еще изменениях, если говорить, то что это какие-то новые маршруты?
Те, которые случились, пожалуйста. Да. Это 5 июня, это первый трамвай Юга Имонта. В час пик ходит 29 вагонов. Время проезда от Имонты до Юглы там 63 минуты. Час пик.
Вообще какие-то исследования такие вот проводятся, скажем, после того, как понастроили велодорожек, мониторинг вот этого транспортного потока, как все изменилось после того, как появились полосы отдельные для общественного транспорта?
Мониторинг транспортного потока все-таки должен проводить департамент, он так или иначе проводится, сколько у нас автомобилей проезжает через каждый перекресток, в департаменте такие данные есть. Несчастье в том, что пропускная способность перекрестка ограничена. И узнать, сколько на него хочет въехать. То есть вот вся эта пробка, которая стоит, она откуда-то появилась, и она дальше куда-то едет. Но давайте вот смотреть на ситуацию так. В Риге 4 центральных улицы. Валдемара Бривибус, грубо говоря, Барна и Чака. Да? Ну, еще можно сказать Валмерс, но она уже обходит стороной. И все практически мосты, которые через Двину, Вантовый, Каменный и Островной, они ведут в центр. То есть, если вы хотите попасть с северной части правобережья в северную часть левобережья, вам нужен Вантовый мост. На Вантовый мост вы можете попасть или по Валдемара, или по Ганни-Будамис. То есть, у вас другого выхода нету. То есть, там можно мониторить все, что угодно, но вот им туда надо. И когда будет, если будет, северная переправа, она на себя какую-то часть этого потока должна взять севернее, и тогда...
И точки скопления рассредоточатся, да, чуть-чуть?
Так, это снова из принципа теории, потому что автомобильный парк растет, и чем больше дорог, тем люди больше покупают автомобилей, и в тех же США говорят, автомобиль, он как газ, способен заполнить любое отведенное для него пространство. Поэтому вот сказать, что когда-то вот всем дорог хватит так, что не будет ни одного затора и прочее, это утопия.
Хорошую перспективу нам нарисовали. Ну, хорошо, ладно. Наверное, нужно порадоваться, что мы живем, в общем-то, не в Москве и не в Каире, где можно из одной точки ехать до другой пару часов. Так что вот все вот такие наши жалобы иногда, когда мы говорим, что долго, неудобно, проблематично, мы просто в больших городах не жили. Вам так не кажется?
Значит, я вам могу сказать. Организация движения в разных городах сделана по-разному. Но применять на Ригу, например, опыт Стокгольма, это было бы, хотя население вроде такое же и прочее, а бюджеты разные. То есть говорить, ребята, посмотрите, у них прокопали туннель. Прекрасно. Километр туннеля, грубо говоря, узкого на одну полосу, это 50 миллионов. Давайте посчитаем. Прокопать-то технически, вот я отвечаю обычно так, технически реально все, кроме бессмертия. Но это требует двух факторов. Время и деньги.
Ну, вот, кстати, давайте про время поговорим, потому что мы сейчас говорим с вами о настоящем, давайте заглянем в будущее. Вот что там такого есть, что вам нравится, скажем, из новых технологий? Это какие-то супер такие вот дорогостоящие, понятное дело, не для Латвии, но все равно супер такие интересные новые проекты. Вот тот проект, который Илон Маск активно рекламирует, и уже в Нидерландах начали строить первый такой тестовый вариант, это Hyperloop, как его называют. Такой очень тоже интересный проект он его придумал, кстати говоря, стоя в пробке.
Да.
Да, вот напомню нашим радиослушателям, кто не знает, Hyperloop – это, скажем так, пятый уже вид транспорта, да, после поезда, самолета, автомобиля и корабля. И, по сути, это будет вот такой наземный трубопровод, внутри которого со скоростью от 500 до 1200 километров будет нестись такая капсула. То есть фактически такой вот лифт напольный.
Так, горизонтальный.
Горизонтальный.
А, значит, давайте попробуем так. Гиперлуп – это некая капсула в безвоздушном пространстве. Для того, чтобы в закрытом пространстве двигаться со скоростью 500 км в час и не сгореть от сопротивления, воздуха там быть не должно. У меня возникает вопрос. Кто и как сможет гарантировать, что в этой капсуле при вибрации, при движении, при еще чем-то, этот отсутствие воздуха как-то не скажется. При любом происшествии, любой разгерметизации, вы поймите, в безвоздушном пространстве, что происходит с пассажирами?
То есть вас, я так понимаю, технические моменты смущают в этом проекте?
Простите, а все технические моменты, как это говорится, черт кроется в мелочах. Значит, когда известна система рельс-колесо, как она действует, что из нее можно выжать, максимальные скорости и прочее, а движение в капсулах в безвоздушном пространстве я в газетах читал, ну, в газетных подшивках, да, это были еще 50-е годы, фантасты писали, до сих пор пока этого нету. Господа, вот когда поедет, тогда пощупаем.
— То есть пока такой общественный транспорт из разряда...
Понимаете, я видел это изобретение в Китае. Автобус на втором этаже, чтобы под ним машины и прочее, всякое разное.
Впечатляет же, да?
Впечатляет, только ехать не может. Потому что любой левоповоротный автомобиль, который собьет этим, который едет сверху, ну, люди, которые водят автомобили, они понимают, что они в зеркало смотрят вправо и влево, да? Но в зеркало наверх, что там над тобой еще, они не смотрят. Значит, если у нас сейчас трамвай увидеть не могут, который едет рядом, сбоку и бринчит, то эта вот штука едет сверху на стойках, и этой стойкой снесет так же. Значит, все движение встало, людей оттуда эвакуировали по трапам, как из самолета с батутами, прямо по центру проезжей. Все, никуда больше никто не едет. Значит, запретить эти правые и левые повороты перестроения практически невозможно. Дальше, грузовик под ним проехать не может. А заставить все грузовики, все фургоны и прочее, если они сейчас умудряются регулярностью раз в две недели в мосты врезаться. То есть, понимаете, я сразу себе вижу вот всю эту общую картину. Да? А, насколько мне известно, китайское правительство эту штуку дальше гаража не выпустило, а неделю назад появилось сообщение о том, что производитель признан банкротом. Точка. То есть красиво смотрится, функциональность...
низкая. А что по поводу беспилотного общественного транспорта? Сейчас разрабатывают беспилотные автомобили для частного передвижения, но вот в масштабах более
два
больших.
Два вопроса. Сначала, вот, как говорится, пусть они доразработают, два вопроса. Скажите, какой будет ваш выбор? Едет автомобиль, выскакивает ребенок, автомобиль беспилотный, он выполняет то, что в него вложили. Либо он этого ребенка сбивает, либо он врезается в дерево и сбивает, простите, вас.
Но это давно уже дилемму это обсуждают.
Нет, вот пока ее не решат, вот ничего этого ехать не будет.
А может, ее и не решат, потому что какой...
Так тогда она и не поедет. Вот понимаете, пока... эта проблема решена не будет. Сейчас испытательные полигончики есть. Вот в Париже он ходит, и в Скандинавии, сейчас не помню, в Стокгольме, кажется, или в Хельсинки. Там оградили все бетонными плитами. Двигается это аппарат этот очень красиво, со скоростью где-то 8-9 километров в час. Но я думаю, что мама с коляской, которая бежит по парку, она бежит примерно с той же скоростью. Это тот транспорт, о котором вы говорите. Мы будем ехать с Юглы до центра 70-80 минут. Можно и так двигаться. Дальше, когда мне говорят, вот это вот оборудование поставим на рельсы, и оно будет как трамвай беспилотный. Говорю, все это замечательно. Там очень красивый фильм такой. Идет девушка с велосипедом, трамвай есть, ну, с той же скоростью 5 км в час. Она выходит на пути, он останавливается. Значит, господа, законы физики никто не отменял. Тормозной путь трамвая при скорости 50 км в час. Дай бог память. 64 метра. Компьютер там стоит. Не компьютер там стоит. Значит, закон физики остается тот же. Вот как только он воспринимает опасность, а опасность он будет воспринимать, ну сколько, метр, два?
Ну, в радиусе в каком-то, да.
Да, но, понимаете, ну нельзя же сказать, что у него 50 метров опасности. Это там, он ничего не поедет, да? Значит, соответственно, достижимость опасности от траектории его пути получается, ну, 2-3 метра. Так, 2-3 метра, если скорость 50-60 метров, тормозим. Дальше. Я представляю себе, какой шум поднимется, когда первый беспилотный автомобиль собьет первого пилотного пешехода. Рано или поздно это случится. И вот скандала будет больше, чем падение самолета.
Ну, кстати, вот по поводу беспилотного общественного транспорта, в каких-то аэропортах ходят шаттлы беспилотные, и люди
People
не
mover.
Очень, да, им доверяют, потому что там нет водителя. И в каких-то городах придумали такое...
Нет, там система другая. Первое. Там он полностью отделен. Целиком и полностью. Он в общем движении не ходит. Там двойные двери на платформах и на... Это...
Там все безопасно, по сути.
Там все безопасно. Все это стоит на опорах. Это не в одном уровне с другим движением. Это существует, да.
Но просто к тому, что люди не очень этому тоже доверяют. Они не углубляются в все эти технические параметры. И специально садят водителя на это место, чтобы у людей было ощущение безопасности, что вроде как там
есть человек. Нет, я ездил лично в Германии на беспилотной подвижной дороге в Дортмунде. Нету там никакого водителя. все это 350% безопасно. А после того, как скорый поезд Мюнхен-Гамбург в 1998 году сошел с рельсов и погиб 101 человек, немецкая одна газета написала: «Не бывает техники безопасности». Вот мы же недавно читали, что сорвался где-то фуникулер подвесной, и несколько человек погибло, потому что он упал, там какой-то веткой провод сбило. Вот от таких происшествий застраховаться нельзя ни беспилотными автомобилями, ни гиперлупами, ничем.
Спасибо большое. Вадим Фальков был в нашем эфире. Напомню, это депутат Рижской думы и представитель Рижского общественного транспортного совета. Мы поговорили и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Ну а что будет в итоге, покажет время. Спасибо большое.
Спасибо.